Первое. Взаимоотношение между болезнью и грехом. До грехопадения не было болезней, не было немощей. Болезни появились только после того, как человек согрешил. В общем, можно сказать, что болезни и смерть появились из греха, потому что по преступлениям человека грех и смерть пришли в мир. Римлянам 15:12. Болезни, как и смерть, проникли во всех людей, хотя не все согрешили в равной мере, но за свои преступления все умирают. Там, где грех, там и смерть. Между ними располагается то, что мы обычно называем болезнью. Итак, это фактор, который лежит в основе всех болезней. Существует, однако, более одной причины, почему болезни одолевают человека. Некоторые болезни рождены грехом, другие нет. Если мы имеем в виду все человечество в общем, то оно страдает по причине греха. Но вот с отдельным человеком бывает так, что он страдает не по причине греха. Иногда не грех является основой его болезни. Поэтому нам следует установить различие между этими двумя применениями болезней. Если бы не было греха, то не было бы ни болезни, ни смерти. Но если бы в мире не было смерти, то как бы в нем могла существовать болезнь? Смерть является следствием греха, а болезнь появляется вследствие действий смерти. Но несмотря на это, нельзя относить сказанного без исследования каждому человеку. Если у большинства людей грех является причиной болезни, то все же есть и другие люди, которые болеют по другой причине. Учитывая такие взаимоотношения и взаимосвязи между грехом и болезнью, нам необходимо тщательно установить применение принципа, касающегося человечества в целом и в отношении отдельных лиц. Вспомним, что Бог обещал в Ветхом Завете, книге Левит и Числа, что Он хотел сохранить народ израильский от болезней, если только этот народ не будет отвергать его законов, не будет переступать их и не будет грешить против него. Эти слова объясняют, что источником происхождения многих болезней является грех и возмущение против Бога. Однако в Новом Завете мы узнаем, что источником некоторых заболеваний являются другие причины. Однажды Павел писал о том, что человека, который вступает в половое общение с женой своего отца, следует предать сатане во измождение плоти. 1 Коринфянам 5:4-5. Это явно указывает на то обстоятельство, что существуют болезни, которые следует объяснять только наличием греха. Из 2 Коринфянам 7 главы следует, что все-таки этот человек не был болен до смерти, так как он раскаялся, и это привело его к спасению. Стихи 9-10. Павел повелевал церкви в Коринфе простить такого человека. 2 Коринфянам 2-6-7. В 1 Коринфянам упоминается о том, что плоть этого человека, а не его жизнь, должна быть предана сатане во измождение. Он должен болеть, но не должен умереть. Это свидетельствует о том, что непослушание по отношению к Господу может повлечь за собой болезнь. Библия предлагает нам достаточно указаний, что многие болезни, но не все, являются последствием греха. А потому нам необходимо испытать самих себя, чтобы узнать, согрешили ли мы против Бога или не согрешили. Благодаря вот таким проверкам и исследованиям многие христиане фактически узнают, что их болезни основываются на грехе. Прежде они могли ошибаться. Но как только обнаружен этот определенный грех, как только он исповедан, болезнь может быть тотчас исцелена. Очень многие братья и сестры во Христе уже обогатились таким именно опытом. После того, как грех был обнаружен перед Богом, болезнь отступала. Это определение выходит за пределы объяснений медицинской науки. Но болезнь не следует непременно объяснять причиной прегрешения, хотя чаще всего так именно и бывает. Мы согласны с тем, что у многих заболеваний вполне естественные причины. Однако я одновременно утверждаю, что не каждую болезнь следует приписывать естественным причинам. Я вспоминаю одного брата, профессора на одном из медицинских факультетов, который предложил своим студентам следующую лекцию. Мы обнаружили множество естественных причин, вызывающих заболевания. Например, определенный род бактерий вызывает определенные заболевания. Как врачи мы можем установить, какой род организмов какие заболевания вызывает. Но вот мы никак не можем объяснить того, почему в одинаковых условиях данный человек заболевает, а другой нет. Допустим, 10 человек вошло в комнату, в которой есть бактерии соответствующего рода. Мы могли бы ожидать, что телесно слабые заразятся, телесно сильные не заболеют. Но мы вынуждены признать и то, что кроме естественных причин существует еще более высокое водительство. Я лично вполне согласен с тем, что сказал этот брат. Как же часто, несмотря на профилактические мероприятия, люди все же заболевают. Я вспоминаю нечто, что рассказал мне в свое время один из моих школьных товарищей об одном переживании на медицинском факультете в Пекине. В университете преподавал один профессор, человек большой учености, у которого, однако, совсем не было терпения. Вот поэтому на экзаменах он обычно задавал очень простые вопросы. Однажды он спросил, почему люди болеют туберкулезом. Это был достаточно простой вопрос, однако многие не могли ответить на него. Большинство студентов ответило, что у людей уже имеются туберкулезные палочки. Однако эти ответы сочли неправильными. Профессор ответил, что Земля полна этими туберкулезными палочками, но ведь не каждый человек болеет туберкулезом. Одна только палочка не может вызвать заболевание. Он напомнил о том, что только в определенных благоприятных условиях эти палочки вызывают заболевание, называемое туберкулезом. Вот поэтому нам следует уяснить себе, что несмотря на наличие многих естественных факторов, христиане только тогда заболевают, когда Бог допускает это в соответствующих условиях. Я полагаю, не задумываясь, что для болезней существуют вполне естественные объяснения. Это доказано и наукой. Тем не менее, мы осознаем, что многие заболевания среди детей Божьих являются прямым следствием их прегрешений против Бога, как об этом уже сообщалось в упомянутом случае 1 Коринфянам 11 глава. Следовательно, очень важно получить вначале прощение, а уже затем просить об исцелении. Очень часто мы в состоянии, особенно сразу же после того, как нас одолеет болезнь, обнаружить, в чем мы согрешили против Бога или в какой мере мы проявили непослушание Его Слову. После того, как грех исповедан, а потому разрешена и проблема, исчезает и сама болезнь. Это поистине в высшей степени интересное явление, удивительное событие. А потому первый момент, который необходимо уяснить себе, это взаимосвязь между грехом и болезнью. Глядя на этот вопрос в общем, можно утверждать, что болезнь – это следствие греха. И даже в индивидуальном случае ее тоже можно отнести насчет греха. Второе. Дело Господне и болезни. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исайя 53, 4, 6. Из всех писаний Ветхого Завета, это 53 глава книги пророка Исаии, чаще всего цитируется в Новом Завете. Она указывает на Господа Иисуса Христа, как на Спасителя. Стих 4 свидетельствует. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. В Евангелии Матфея 8:17 сказано, «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Он взял на Себя наши немощи и наши болезни». Здесь Дух Святой говорит, что Иисус Христос пришел в мир, чтобы возложить на Себя наши немощи и понести наши болезни. Еще до Своего распятия Он сделал это. Это значит, что Иисус во время Своего земного служения превратил в Свою задачу дело нашего исцеления. Он не только проповедовал, но Он еще и исцелял. С одной стороны, Он провозглашал благую весть, а с другой стороны, Он укреплял немощных, восстанавливал сухую руку, очищал прокаженных, восстанавливал хромых. Он ходил по земле, делая добро. Он исцелял больных и изгонял бесов. Цель Его труда состояла в том, чтобы победить болезни. Он пришел, чтобы победить смерть, болезни и грех. Многие дети Божьи знают 102-й псалом. Сам я тоже весьма охотно читаю его. Давид говорит в этом псалме: «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Псалом 102, 1-3 стихи. Я бы хотел, чтобы братья и сестры поняли, что болезнь связана с двумя элементами. С одной стороны, это смерть, а с другой стороны, это грех. Мы уже выше упоминали, что смерть – это следствие греха, в ней заключается и болезнь. Болезнь и смерть рождаются грехом. В силу греха в душе болезнь проникает в тело. Вместе с прощением наших грехов и беззаконий мы приобщаемся к исцелению от болезни. Проблема тела – это грех внутри и болезнь извне, но Господь освобождает нас и от одного, и от другого. Основополагающее различие, однако, заключается в отношении Божьем к нашим прегрешениям, к нашей неправедности и в отношении Его к болезням. Откуда же это различие? Иисус вознес грехи телом своим на крест. Разве существуют непрощенные грехи? Нет. Дело Господне столь совершенно, что грех полностью уничтожен. Но когда Он возложил на Себя наши немощи и наши болезни, Иисус ведь не уничтожил навсегда всех этих немощей и всего греха. Павел никогда не говорил, когда я немощен, тогда я свят, но сказал, когда я немощен, тогда силен, 2 Коринфянам 12:10. Отсюда следует, грех был побежден основательно и неограниченно, тогда как болезни побеждены только в определенной ограниченной мере. В деле искупления Бог относится иначе к болезни, нежели к греху. В случае греха уничтожение является неограниченным. В случае же болезни мы наблюдаем иной случай. У Тимофея, например, по-прежнему оставался больной желудок. Господь оставил своему рабу эту болезнь. Следовательно, в спасении Божьем эта болезнь не всецело была искоренена. Некоторые христиане утверждают, что Господь Иисус Христос считается только с грехом, не обращая внимания на болезни. Другие же полагают, что сфера Его действий и в области болезней столь же широка и объемна, как и по отношению к греху. Библия же говорит, что Иисус победил и грех, и болезни, только вот Он рассчитался с грехом неограниченно, а с болезнями ограниченно. Нам необходимо видеть Агнца Божьего, как Он взял на Себя грех мира, и как Он понес прегрешение каждого из нас в отдельности. Поэтому проблема греха уже решена, а вот болезни все еще проникают в детей Божьих. Тем не менее, мы утверждаем, что среди христиан не должно быть столько болезней, как фактически существует. Когда Иисус был на земле, Он вполне разумеющимся образом отдал Себя делу исцеления больных. Исцеление включено было в Его дело. Слово Исаия 53:4 исполнилось в Евангелии Матфея 8 главе, а не в Евангелии Матфея 27 главе. Оно исполнилось еще до креста, до Голгофы. Если бы оно исполнилось на Голгофе, оно оказалось бы вполне неограниченным. Но нет. Господь Иисус Христос понес наши болезни еще до своего распятия с тем результатом, что этот аспект его труда оказался не столь неограниченным, как в случае того, когда он понес наши грехи. Вот поэтому многие верующие еще больны, потому что они еще не усвоили себе возможности получить исцеление. Они еще не знают того, что Господь понес наши болезни. Я хотел бы прибавить еще несколько слов к этому моменту. Если у нас нет, как у апостола Павла, после трехкратной молитвы, уверенности, что болезнь должна оставаться у нас, потому что она полезна, тогда нам следует молиться об исцелении. Павел согласился со своей болезнью только после своей третьей молитвы, когда Господь ясно сказал ему, что достаточно для него благодать его, что сила его совершается в немощи Павла. До того, как мы получили уверенность, что Господь хочет, чтобы мы понесли сами свои болезни, нам следует смело просить Его, чтобы Он сам вознес их и чтобы Он освободил нас от болезни. Дети Божьи на земле не для того, чтобы нести свои болезни, а для того, чтобы прославлять Бога. Если болезнь прославляет Бога, тогда это хорошо. Но многие болезни, безусловно, не прославляют Бога. Поэтому нам следует учиться уповать на Господа, когда мы больны, чтобы познать, что Он понес нашу болезнь. Он исцелил уже многих, когда Он был на земле. Он тот же, каким был вчера, таким является сегодня и будет вовеки. А потому поручим Ему все свои немощи и будем просить Его об исцелении. Третье. Отношение верующего к болезням. Всякий раз, когда верующий заболевает, он должен прежде всего исследовать перед Господом причину своей болезни. Он не должен, перегрузившись заботами, помышлять об исцелении. Павел дает нам хороший пример в этом отношении. Как нам следует приобрести ясность относительно своих немощей? Нам необходимо исследовать вопрос, были ли мы непослушны Господу, согрешили ли мы в другом отношении, должны ли мы что-то другому, пренебрегли ли мы каким-то естественным законом или пренебрегли какой-то особой обязанностью. Нам следует знать, что часто, когда мы нарушаем законы природы, мы просто грешим против Бога, потому что Бог установил эти законы природы, которыми Он управляет Вселенной. У нас страх перед смертью. Как только мы заболеем, мы тотчас же обращаемся к врачам, боязливо размышляя о том, чтобы нам скорее быть здоровыми. Но не таким должно быть внутреннее состояние христианина. Ему прежде всего следует попытаться установить причину своей болезни. Вот только у многих братьев и сестер вообще нет терпения. Как только они заболеют, они тотчас же ищут спасительных средств. Если у тебя такой страх потерять свою драгоценную жизнь, ты готов ухватиться за Господа в молитве, чтобы получить исцеление. Но неужели в то же время ты будешь крепче держаться врачей, болеутоляющих средств и уколов? Все это свидетельствует о том, как сильно в тебе твое «я». Тот, кто думает только о себе лично, тот будет боязливо со страхом искать исцеление, как только окажется больным. Должен ли я сказать тебе, что озабоченность ничего не дает? Так как ты принадлежишь Богу, то исцеление твое не является таким простым делом. Если даже ты на этот раз будешь исцелен, то с тобой может опять что-то приключиться. Необходимо прежде всего разрешить все свои проблемы перед Господом, а уже тогда будет разрешена и проблема тела. Вникай в тот урок, который предлагает тебе болезнь. Если ты встретишься с Богом, тогда многие твои проблемы разрешатся гораздо быстрее. Ты убедишься тогда, что болезнь часто сочетается с грехом. После исповедания и молитвы о прощении ты можешь ожидать исцеления от Бога. Если ты далеко ушел вместе с Господом вперед, то убедишься, что в твоем хождении заключались атаки врага. Ты убедишься в том, что воспитание Божье и наказание Божье может сочетаться с твоим болезненным состоянием. Бог наказывает тебя болезнью, чтобы сделать тебя более святым, мягким, нежным и более послушным. Когда ты посмотришь перед Богом все эти проблемы, ты убедишься в подлинной причине своего заболевания. Порой Бог может разрешить тебе воспользоваться естественной или медицинской помощью, но порой Он может исцелить тебя в одно мгновение без такого содействия. Нам следует знать и помнить о том, что исцеление находится в руке Божьей. Научись уповать на того, кто исцеляет. В Ветхом Завете у Господа было особое имя «Я Господь, Целитель твой» – Исход 15:26. Взирай на Него, и Он будет милостивым к тебе. Итак, первый шаг верующего должен состоять в том, чтобы установить причину заболевания, а уже после этого он может обращаться к самым различным возможностям исцеления и выздоровления. Одной из таких возможностей является приглашение пресвитера в церкви, чтобы они помолились о больном и помазали его елеем. Это единственное повеление Библии относительно болезни. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Если он сделал грехи, простятся ему. Иакова 5:14-15. Не спеши находить исцеление, но пытайся с самого начала состоять в общении с Богом. Ты можешь призвать старейшин общины, чтобы они помазали тебя елеем. Мероприятие это указывает на то, что елей течет от головы и проливается на тебя, как на члена его тела. Елей, который проливается на голову, стекает на тело. Будучи членом тела Христова, следует считаться с тем, что елей течет от головы к членам тела. И там, где течет жизнь, там изгоняется болезнь. Итак, цель помазания такова, чтобы елей мог стекать на верующего непосредственно от головы Христа. Через непослушание, грех или, может быть, по какой-то другой причине, сам верующий мог уйти из общения с телом, а потому и лишить себя защиты тела Христова. Вот поэтому следует призвать пресвитеров, чтобы восстановить это общение. Здесь происходит точно то же, что происходит и в физическом теле. Если вывихнут какой-то член, тогда жизнь всего тела не может спокойно протекать через этот член. Итак, помазание должно восстановить это течение. Старейшины представляют собой поместную церковь. Они помазывают верующего для тела Христова, чтобы елей главы мог вновь проливаться на него. Елей главы должен проливаться на этот член, чтобы в нем не прерывалась жизнь. Наш опыт свидетельствует о том, что это помазание помогало и восстанавливало даже тяжело больных в одно мгновение. Порою объяснение болезни обнаруживается в индивидуализме. Это может быть даже основной причиной болезни. Некоторые христиане весьма своевольны. Они делают все по своей собственной воле. Они делают все сами. Когда рука Божья опускается на них, они заболевают, так как приток жизни от тела не достигает этих членов. Мне не следует упрощать или упрощенно представлять эти вещи. Причин заболеваний много, и они могут быть весьма разнообразны. Одна болезнь объясняется непослушанием по отношению к Господу и заповедям Его или сопротивлением исполнить Его волю. Другая причина состоит в том, что совершен какой-то грех. Еще иной причиной может быть индивидуализм. Обычно Бог снисходителен к индивидуалистам и не наказывает их, но вот в этом особом случае, когда они знают церковь, Он наказывает их болезнями, когда они желают идти независимо. Таких Господь не оставляет без наказания. Немощь может быть также следствием опороченного тела. Если человек опорочил свое тело, это значит, что он разрушил храм своего тела, который является храмом Господним. Многие верующие слабы от того, что они разрушили храм своего тела. Обобщая изложенное, можем сказать следующее. Болезнь никогда не появляется без причины. Если христианин болен, ему следует попытаться установить причину или причины своего состояния. После того, как он исповедует их одну за другой, он должен призвать пресвитеров, чтобы исповедать грехи свои перед ними, и чтобы они помолились о нем. Старейшины помажут больного елеем, чтобы в нем восстановилась жизнь тела Христова. Проникновение жизни поглотит в нем болезнь. Мы верим также и в естественные причины. Но нам в таком случае следует установить эти естественные причины, которые подчиняются духовным. Когда будут устранены духовные причины, тогда исцелятся и болезни. Четвертое. Наказание Божье и болезни. Удивительный факт мы находим в Библии. Исцелиться язычнику совершенно просто. Исцелиться же христианину не так просто. Новый Завет постоянно свидетельствует нам о том, что просьба неверующего об исцелении бывает тотчас же услышана. Дар исцеления предназначается как для братьев, так и для неверующих. Библия сообщает нам о некоторых людях, которые не были исцелены. Среди них Тимофей, Трофим и Павел. Это были весьма превосходные братья. Павел оставил больного Трофима в Милите. Тимофею он рекомендовал употреблять в пищу немного вина ради немощи его желудка и частых недомоганий. 1 Тимофею 5:23. У самого Павла жало вонзилась в плоть, которая причиняла ему много страданий и весьма ослабляла его. Какое бы это ни было жало, страдание ли его глаз или какая-то другая болезнь, но оно поразило его плоть. Если маленькая заноза вонзится в палец, тогда очень неприятно человеку. Павлова же жало было большим, огромным, а не малым. Оно доставляло ему столько неприятностей и трудностей, что он мог определить свое состояние немощью. Ни один из этих троих братьев-работников не был исцелен. Вполне очевидно, что болезнь в своих проявлениях совсем отличается от греха. Грех не приносит плодов освящения, а вот болезнь способна их приносить. Чем больше человек грешит, тем более испорченным он становится. Болезнь, напротив, способна принести плод освящения, потому что карающая рука Божья тяготеет над больным. В таких обстоятельствах весьма прилично верующему смириться под крепкую руку Божью. Если кто-то болен, ему надо принести перед Господа причину своего заболевания. Если рука Господня будет и впредь тяготеть над ним, то тогда ему следует понять, что эта болезнь обладает для него особым смыслом. Бог хочет что-то уяснить ему. Он должен это принять и уяснить себе этот урок. Быть больным совершенно бессмысленно, если не уяснить себе предложенного Богом урока. По своему существу болезнь еще никого не привела к освящению, а только тот урок, который она предлагает, он приводит к освящению. Некоторые верующие переживают даже некоторое отступление назад, когда они болеют. Вот причина, почему им следует в такие времена изучить предлагаемый урок. Какую пользу или какой плод можно извлечь отсюда? Для того ли на мне его рука, как она была на Павле, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений, которых удостоился? Или, может быть, Бог хочет смирить мой жестоковыйный индивидуализм? Какая польза от болезни, если я не изучу урока, который мне предлагает моя немощь? Многие христиане болеют совершенно напрасно, потому что не осознают и не принимают действий Божьих в их особой проблеме. Никогда не почитай болезни чем-то ужасным. В чьей руке находится нож? Подумай о том, что это рука Божья. Почему нам следует особенно заботиться о своих немощах, как будто они находятся в руке врага? Знай, что Бог отмерил тебе объем болезни. Конечно, сатана является ее причиной. Он заставляет людей болеть. Однако все, прочитавшие книгу Иова, знают, что все происходит по разрешению Божию. Без его разрешения сатана никогда не может заставить болеть. Бог допустил, чтобы болезнь одолела Иова, но он не разрешил врагу коснуться жизни его. Почему же мы так часто возбуждены, впадаем в полнейшее отчаяние, так боязливо озабочены тем, чтобы выздороветь? Испытываем ли мы страх перед смертью, когда нас поражает болезнь? Нам всегда хорошо и полезно думать о том, что все болезни находятся в руке Божьей. Он определил их объем и ограничил их. После того, как черта искушения осталась позади Иова, миновало испытание, потому что оно достигло своей цели в нем. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Иаков 5.11. Какой позор, что столько христиан болеет, совершенно не зная смысла и цели своего заболевания, и не извлекая из него положенного урока. Все немощи в руке Господа. Он определяет размер их, чтобы мы могли извлечь из них положенный урок. Чем скорее мы изучим его, тем быстрее болезнь отступит от нас. Я могу прямо сказать следующее. Многие верующие больны очень просто потому, что они слишком сильно любят себя. Если Господь не удалит из их сердца самолюбие, Он не сможет их употреблять. Поэтому нам следует научиться не слишком любить самих себя. Многие христиане не могут думать о чем-то другом, как только о самих себе. Им кажется, что вся вселенная вращается вокруг них. Они думают, что они центр Земли и точка вращения всей вселенной. День и ночь они занимаются только сами собой. Они считают, что всякое создание существует только для них, что все вращается вокруг них, даже Бог Небесный, и Тот существует только для них. Христос и Церковь тоже существуют только для них. Как же Господу сокрушить такое эгоцентричное существо? Почему некоторые болезни излечиваются и изгоняются с таким трудом? Как же ревностно некоторые больные ищут у ближних сострадания? Если бы они отвергли человеческое сострадание, они вскоре исцелились бы. Весьма ошеломляющим является тот факт, что многие больны только потому, что они охотно хотят быть больными. Когда они больны, они пользуются таким вниманием и любовью, которых не испытывают тогда, когда здоровы. Они часто болеют, чтобы их любили. Таких людей необходимо остро поставить на полагающееся им место. Если они будут готовы принять действия Божьи в постигших их обстоятельствах, тогда они вскоре отдохнут. Я знаю одного брата, который ожидал от других много любви и расположения. Всякий раз, когда кто-то спрашивал его о здоровье, он жаловался на свои телесные немощи. Он тогда детально сообщал о том, сколько минут продолжалась у него горячка, как долго тянулись у него головные боли, сколько у него дыхания в минуту и каким неравномерным является биение его сердца. Ему постоянно было плохо. Он охотно рассказывал другим о своих бедствиях, чтобы вызвать у них сострадание к себе. Он уже ни о чем более не мог рассказывать, как только о бесконечной истории своих болезней. Порой можно было только удивляться тому, что он никогда не был здоровым. Очень часто трудно сказать правду. Порою это стоит многого. Однажды я испытал внутреннее побуждение сказать ему, что его продолжительная болезнь покоится на любви к болезням. Он, конечно, начал оспаривать сказанное. Несмотря на это, я продолжал убеждать его. Ты опасаешься, что твоя болезнь могла бы оставить тебя. Ты требуешь сострадания, любви и забот. Так как ты не можешь обеспечить себе этого никаким другим путем, ты просто пользуешься болезнью. Но вот тебе нужно отказаться от своих эгоистических желаний, прежде чем Бог получит возможность исцелить тебя. Когда люди будут спрашивать тебя, как ты живешь, тебе нужно научиться говорить «все хорошо». Была ли бы это ложь, если бы предыдущая ночь была проведена плохо? Вспомни историю Санамитянки. Она положила свое дитя на постель мужа Божьего Елисея и отправилась на его поиски. Когда он спросил ее, здорова ли ты, здоров ли твой муж, здоров ли ребенок, она ответила «здоровы». 4 Царств 4.26. Как же она могла так сказать, хотя знала, что ребенок ее мертв и лежит на постели Елисея? Потому что у нее была вера. Она верила, что Бог воскресит ее дитя. Так и тебе следует веровать сегодня. Какова бы ни была причина, внешняя ли, внутренняя ли, но болезнь минует, как только Бог достигнет своей цели в человеке. Такие люди, как Павел, Тимофей и Трофим являются исключением. Хотя болезни их затягивались, становились продолжительными, они знали, что эти болезни полезны для их труда. Они научились прославлять Бога посредством своих болезней. Павел советовал Тимофею пить немного вина и обращать внимание на то, что он ест и что он пьет. Но, несмотря на немощь, они не пренебрегли трудом Господним. Господь даровал им достаточно благодати, чтобы преодолеть недостающие им силы. Павел трудился и в немощах. Когда мы читаем его послание, нам легко убедиться, что он достиг большего, нежели другие. Бог воспользовался одним этим немощным человеком, чтобы превзойти и 10 сильных. Хотя тело его являлось немощным, Бог подавал ему свою жизнь и силу. Но это исключение в Библии. С некоторыми особыми сосудами Бог и теперь может обращаться подобным же образом. Но вот обычные верующие, особенно новообращенные, должны исследовать свой вопрос, не согрешили ли они. Когда же они исповедуют свои грехи, они увидят, как их болезнь будет исцелена. Попутно мы хотели бы уяснить и то обстоятельство, что сатана предпринимает часто внезапные атаки. Или случается так, что мы вполне несознательно переступаем через законы природы. И это мы можем принести перед Господом. Однажды случилось так, что у сестры появилась затяжная горячка. После того, как она установила, что это атаки врага, она запретила горячке именем Господа. И горячка действительно оставила ее. Если ты будешь переступать законы природы, если поместишь свою руку в огонь, конечно, обожжешься. Хорошо обращай на самого себя внимание. Не ожидай того момента, когда заболеешь, чтобы потом исповедовать свои упущения. Очень важно, чтобы в здоровые дни обращать внимание на тело. Пятое. Путь к исцелению. Как нам следует искать перед Богом исцеление? В Евангелии от Марка имеется 3 предложения, которые достойны того, чтобы их изучить. Я считаю, что они особенно полезны. По крайней мере, для меня они оказались очень действенными. Первое из них говорит о силе Господней, второе – о Его воле, и третье – о Его действиях. Первое. Сила Господня. Бог может. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Марка 9:21-23. Вот отец воскликнул, если что можешь, «Сжалься над нами и помоги нам». А Господь ответил ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Проблема заключается не в том, если можешь, а единственно в том, если сколько-нибудь можешь веровать. Разве не случается так, что первая проблема, которая появляется вместе с болезнью, состоит в сомнениях относительно силы Божьей? Под микроскопом сила бактерий представляется нам значительнее, нежели сила Божья. Очень редко Господь прерывал других в словах их, а вот здесь кажется даже, что он несколько разгневался. Пусть Господь простит меня за то, что я так выражаюсь. Когда отец отрока сказал, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам, ответ его оказался достаточно резким. Почему ты спрашиваешь, если что я могу? Верующему все возможно. В болезнях вопрос заключается не в том, могу ли я что-то, или не могу, а единственно в том, можешь ли ты веровать или не можешь. Следовательно, первый шаг чада Божьего в болезни заключается в том, чтобы поднять свою голову и сказать «Господи, ты можешь». Вспомни случай исцеления расслабленного. Иисус спросил фарисеев, что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи» Марка 2:9. Фарисеи, конечно, думали, что проще сказать, что прощаются его грехи, потому что кто мог доказать, что они подлинно прощены? Но вот слова Господни и действия их доказали фарисеям, что он может также исцелять болезни, как и прощать грехи. Он не спросил их о том, что тяжелее, но что легче. Для него и то, и другое было равно легко. Господу было точно так же легко повелеть расслабленному встать и ходить, как и простить его грехи. Фарисеям было в равной мере тяжело и то, и другое. Второе. Воля Господня. Я хочу. Да, я знаю, что Он действительно может. Но как же мне знать, подлинно ли Он хочет? Я не знаю Его воли. Может быть, Он не хочет исцелить меня. На этот раз опять обратимся к Евангелию от Марка, но уже к другой истории. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». Марк 1:40-41. «Как невелика сила Божья! Но если он не хочет исцелить меня, тогда мне нет никакой пользы от его великой силы». Вот проблема, которую надо прежде всего уяснить. Может ли Бог? Затем вторая проблема. Хочет ли Бог? Нет такой болезни, которая была бы так нечиста, как проказа. Она до того нечиста, что закон гласил, что всякий, кто прикоснется к прокаженному, сам становится нечистым. Но Иисус, тем не менее, прикоснулся к прокаженному и сказал ему: «Хочу». Точно так же, как он исцелил этого прокаженного, он хочет исцелять и наши болезни. А потому мы можем смело восклицать: «Бог может, Бог хочет». Третье. Действие Господне. Бог совершил. Богу необходимо совершить еще одно. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Марк 11:23-24. Что такое вера? Вера уповает, что Бог может, что Бог хочет и что Бог действует. Вера является определенным, а не сомнительным делом. Я должен представить вам это вполне наглядно. Допустим, ты проповедуешь Евангелие, и вот человек исповедует себя и говорит, что он пришел к вере. Спроси его, спасен ли он. Если он ответит тебе: «Я желаю быть спасенным» или «Я буду спасен», ты будешь знать, что это неправильный ответ. Если даже он скажет так: «Я думаю, что я вполне определенно спасен», то и тогда чего-то еще не достает. Но если он ответит: «Я знаю, что я спасен», вот тогда ты точно будешь знать, что прозвучала правильная струна. Кто верит, тот спасен. Помни твердо об этих трех шагах. Бог может, Бог хочет, Бог действует.